ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 श्रीमद् भागवतम पेसन सिद्मा глава 5 прохлада, святой сын Хираньякашипу, текст 36. Вишнорвасадвасалкину,
Вишнорвасадвасалкину,
Харишьятя
саманджаса, Харишьятя саманджаса,
Саугридам дустя джампитрор,
Саугридам дустя джампитрор,
Агадья панчахайна,
Агадья панчахайна,
Вишнорва садва салкину,
Вишнорва садва салкину,
Каришьятя масанджая, Каришьятя саманджаса,
Каришьятя саманджаса,
Савридам дустя джампитро,
Савридам дустя джампитро,
Агадья панчахайна,
Агадья панчахайна.
Перевод. Прохладе всего 5 лет, но он уже разорвал узы любви, связывавшие его с отцом и матерью. Разве можно полагаться на такого человека? Я очень сомневаюсь, что он не предаст однажды и своего Вишну. Комментария нет. Текст 37. Паропья патапьям хитагритья утхушам сладеха джопьямая цуттогита чиндьятад ангам ятотат маногитам шершам суккам дживатьядвиваджанат. Лесные травы не люди, но если они обладают лечебными действиями, к ним относятся очень бережно. Точно так же, если человек, родившийся в другой семье, настроен к тебе благожелательно, надо заботиться о нем, как о родном сыне. С другой стороны, если какая-то часть тела поражена опасной болезнью, ради здоровья остальных частей тела ее нужно отрезать. И даже собственного сына, в жилах которого течет твоя же кровь, надо отвергнуть, если он настроен к тебе враждебно. Комментарий Шрилы Прабхупады. Шри Чайтанья Махапрабху призывал всех, кто служит Господу, быть смиреннее травинки и терпеливее дерева, иначе их преданному служению всегда будет что-то мешать. История Махараджи Прохлады – яркий пример того, как непреданный пытается помешать служению преданного, хотя сам питает к нему нежные отцовские чувства. Таков уж материальный мир. Непреданный становится врагом собственного сына, если тот начинает преданно служить Господу. Решив убить родного сына, Хираньякашипу привел пример с зараженной частью тела, которую необходимо ампутировать, чтобы не погубить все тело. Бесспорно, тот же пример уместен и в отношении непреданных. Один из советов Чинаки Пандита гласит: «Тяджа дурджана сам саргам, бхаджа садху самагамам». Те, кто по-настоящему серьезен в духовной жизни, должны прекратить общение с непреданными и всегда находиться в обществе преданных. Люди, слишком привязанные к мирской жизни, пребывают в невежестве, ибо не понимают, что такая жизнь бренна и исполнена страданий. Вот почему преданные, которые полны решимости развивать в себе духовное сознание и совершать тапасию, аскезу ради постижения своего истинного «я», должны прекратить общение с безбожниками и демонами. Махараджа Прохлада не разделял взглядов своего отца, но при этом был терпимым и смиренным. А Хираньякашипу с его оскверненным сознанием и ненавистью к Господу готов был убить родного сына. И чтобы обосновать свое решение, он привел пример с ампутацией зараженной части тела. Ом гьянати рандасья гьянанджана шалакая чакшурмина нина тасмай шри гураве намаха шри чайтани намовиштам стапитамина бутали Своям рупакатам махьям дадати свападанчикам Ванча калпатру плеща крипа симу пьерача Патита нам паванипьо вайшнавипьо маму намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Абхайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхактавинда
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Hare Hare.
Намо Вишну Падая Кришна Читая Вдавище Мати Бхакти Виданта С Вами Натмане Намасте Сарасати Деви Гуравани Читари Мини Виша Шишини Мати Пашчати Адай Шитарина. Вишнор Сва Садха Сауки Мнум Карищатя Сма Санджаса Саугридам Дустя Джам Питрур Агадья Панча Хайана. Прохладе всего 5 лет, но он уже разорвал узы любви, связывавшие его с отцом и матерью. Разве можно полагаться на такого человека? Я очень сомневаюсь, что он не предаст однажды и своего Вишну. Так мы читаем 5 главу 7 песни Шримад-Бхагаватам «Прохлада, святой сын Хираньякашипу». И это слова Хираньякашипу, в которых он выражает свою отцовскую ревность. Он понял из слов Прохлады, что Прохлад очень нежно привязан к Господу и к родителям относится просто вежливо, культурно, но не более того. И такова же природа человеческих отношений. Если мы кого-то любим и хотим, чтобы он пришел только нам, если не дай Бог, мы видим, что этот человек кому-то еще проявляет какие-то признаки уж не любви, так симпатии, мы его сожжем огнем своей ревности. Только мне ты должен принадлежать, только мне. А причем то, что Бог любит всех, это нормально. А то, что кто-то еще может любить кого-то еще, кроме нас, это дело подсудное. Это называется неверность. И за это дело мы готовы неизвестно что сделать. Итак, вот это вот, в принципе, по-человечески понятная ревность, которая одолела этого Хираньякашипу, вот теперь она формирует его разум. Здесь у нас разум редко функционирует в чистом виде. Как правило, он функционирует под влиянием эмоций. И эмоции могут быть разные. Если эти эмоции, дай Бог, духовные, тогда они не мешают разуму правильно мыслить. Мы думаем о каких-то духовных темах, и все у нас и разумно, и эмоционально, все гармонично. А если эмоции у нас не духовные, а материальные, вот тогда они с разумом нашим всякие интересные там создают сложности, кренделя из этих мыслей наших плетут и всяких разных дел. Вот, то есть так в отсутствии Бога эмоции и разум конфликтуют. Человек вроде бы понимает, что все нужно так, но хочется там и чувствуется как-то там все совершенно иначе. И вот этот вот сумбур непонятный такой, какой-то замес и коктейль из этого разума и эмоций, это и составляет наше так называемое обусловленное сознание, в котором все мы живем и мечемся то с позиции разума, на позицию разума, когда мы немножко, так сказать, подостыли, то на позицию эмоций, когда опять там что-то нас так это возбудило в этом мире. Вот. И вот в этом состоянии двойственности мы и проводим свою жизнь, никак не можем утвердиться. И эти эмоции и разум примиряются только тогда, когда это все одухотворено, когда это все с Богом связано. Тогда эмоции и разум перестают быть такими оппозиционными, враждебными силами, они вместе делают одно дело, служат Богу, чтобы это все было и разумно, и эмоционально, и красиво. Итак, здесь проявляется вот это вот чувство Хираньякашипу. Фактически он делает такую мощную, как говорится, экстраполяцию, переход уже. Он говорит, что раз этот Прохлада так легко отказался от своих отца и матери, он говорит, такому человеку невозможно доверять. А он говорит, где гарантия, что он свою Вишну тоже не предаст? Логично, логично. Человек, который проявил неверность по отношению к кому-то одному, Где гарантия, что он не проявит неверность по отношению к кому-то другому? Это очень все просто. Мы знаем, неверный в малом, неверный в большом. Все. Если он по отношению к кому-то уже, так сказать, это самое, не очень. Значит, кто может сказать, что его увлечение сейчас столь постоянно? Может быть, он также ветрено и непостоянно отнесется к тому же самому Вишну. И поэтому интересное такое вот мышление демона, извращенное, когда он плюс пытается в минус превратить. То есть он под влиянием этой вот ревности, разум так работает, что он думает, раз этот Прохлад такой неблагодарный и от отца и матери практически отказался, так к ним, ну, относится, так сказать, вежливо, культурно, но без какого-то особенного пыла, а все его эмоции обращены этому, к этому Вишну, который является на самом деле врагом нашей династии и нашей семьи, то этот человек не заслуживает доверия. Вот, потому что раз он так легко отринул нас, то что-нибудь еще может произойти, и он с такой же легкостью отринет Вишну. Такая логика материалиста. То есть он не понимает, что Вишну, Кришна – это как раз естественный центр привязанности для живого существа. Падам тат парамам Вишну мана ятра прасидати. В Шримад Бхагаватам сказано, что поскольку Господь Вишну является абсолютно истиной, то он, естественно, притягивает ум, и ум удовлетворяясь только в нем. Это естественное прибежище для ума. Вот. Но Хираньякашипу рассматривал Вишну как просто какую-то могущественную личность. Он не понимал реального и вечного положения Верховного Господа. Он думал, что Вишну при помощи каких-то аскез или чего-то там еще добился этого положения, вышел в дамки, и вот теперь он тут главный. И фактически Хираньякашипу, движимый вот такой вот ревностью ко всему, кто хоть как-то в чем-то где-то его превосходит. Полубоги меня превосходят, свергнем полубогов, Вишну превосходит, Вишну уничтожим. А этот, вообще там, пятилетний сопляк, да, он тут к этому Вишну какие-то теплые чувства питает. Ну, понятно, кто он такой. Если он такой неблагодарный по отношению к своему отцу и матери, значит, он и Вишну своего предаст. Вот такая у него логика, понимаете? Вот, то есть разум, пораженный вот этими всеми низменными материальными эмоциями, он так судит. И я думаю, что большинство людей, они его поддержат, Хираньякашипу. Он, его аргументы в этом плане железные. Если вот находиться на этом уровне сознания и вот так вот смотреть на мир, он говорит безупречные вещи, совершенно точно. Вот, но от этой логики и от всех его аргументов ничего не остается, если мы посмотрим на все это глазами знания, другими глазами. Вот. И кажется, уже выяснится, что то, что нам казалось таким правильным, логичным и безупречным, уже все это совсем не так. И тут дальше он развивает свою философию. То есть это же не просто убить, да, кого-то, тем более собственного сына. Под это должна быть какая-то база философская подведена. И поэтому Хираньякашипу здесь сам себе адвокатом служит. Он говорит, что вот если кто-то там, даже человек, родившийся в другой семье, но хорошо к нам, благосклонно относящийся, его нужно принять как своего родственника, как сына. Он говорит, с другой стороны, какая-то часть нашего тела, пускай наша родная, да, если там какая-то болезнь, если эта часть тела поражена опасной болезнью, он говорит, чтобы не погибло все тело, эту часть тела необходимо ампутировать, чтобы эта зараза не распространилась, гангрена такая, да, на все остальное тело. И он эту аналогию использует, применяет прямо к своему сыну. Он говорит, и даже собственного сына, в жилах которого течет твоя же кровь, надо отвергнуть, если он настроен к тебе враждебно. То есть Хираньякашипу не просто какой-то там грубый убийца, он демон такой, скажем, оккультуренный. Вот, и он приводит какие-то ведические тут аналогии, морали всякие разные, так сказать, из Нитишастры цитируют про то, кто есть наш настоящий родственник, кто не есть наш настоящий родственник. То есть все у него очень мудро выглядит, хотя идея сама по себе мерзкая, вот, основана на невежестве. Но при желании можно все оформить в лучшем виде. То есть майя так действует, что можно святого выдать за грешника, а грешника за святого. И мы видим, что в Кали-Югу так происходит. То есть есть имиджмейкеры, люди, которые специально над этим работают. Они могут кого угодно из грязи поднять, вот, и сделать из него там депутата вообще, святого человека, так сказать, ангела натурального, да? Вот. А святого они могут втоптать в грязь. Ну, благодаря, так сказать, пропаганде они могут так тенденциозно, однобоко подать какие-то факты, какую-то информацию и превратить вообще человека в свинью натуральную, кого надо, там какого-то конкурента. Они его обольют грязью со всех сторон. Видите, какой он грязный, старый? Какой грязный. А кто его грязью-то облил? А это уже не важно. Главное, что он грязный, видите. А как, раз он грязный, значит, что с ним можно, какие дела могут иметь. То есть это особо работающий извращенный разум в материальном мире. И когда люди вот так вот мыслят с таким вот разумом, вот, то вполне понятно, почему они делают определенные выводы. И вот здесь Прабхупада в комментарии посвящает немножко как бы другой теме. Он говорит о том, значит, как относятся друг к другу преданные и непреданные. Самое главное, принципиальное отличие. Он говорит, что Прохлад не разделял убеждения отца, но при этом относился к нему вежливо и терпимо. А вот Хираньякашипу, не разделяя убеждения своего сына, тут же хотел его убить. То есть, смотрите, оба не согласны друг с другом. Обе, так сказать, группы не согласны друг с другом. Но один, несмотря на несогласие, относится терпимо, а другой с таким же несогласием желает уничтожить. И под это дело подводит философскую, так сказать, юридическую базу, почему его нужно уничтожить. То есть в этом принципиальное отличие демонического мышления и божественного мышления. То есть человек, обладающий божественным мышлением, божественной природой, он понимает, что да, могут быть люди с другими убеждениями, другими вкусами, называются демоны, они вот так себя ведут, такие сякие, но лучше от них, так сказать, держаться подальше, вот лучше их не трогать, пусть они сами по себе, на своих там асура-локи, что называется, живут. То есть у преданного несогласие с другим не вызывает агрессии, вот, а у демона несогласие с другим вызывает агрессию, то есть сразу же нужно этого конкурента или, не знаю, там, нейтрализовать в лучшем случае, или убить, запретить, там, куда-нибудь его закрыть, арестовать. Вот, то есть демон не терпит, он нетерпимый. Вот, то есть мы знаем, что одно из качеств садху, то, что он терпимый очень. Тутикшева, Каруника, Сухридам, Сарва, Дехинам, Аджата, Шатрава, Санта, Садава, Садху, Бушина. Капила Дев дает описание качеств садху, и он говорит, что такое садху? Тутикшева, он терпимый, Каруника, он очень милостивый. Сухрида Сарва Дехинам, он является другом всех живых существ. Аджата Шатрава, у него нет врагов, то есть он никого не воспринимает как врагов. Аджата Шатрава Санта, он спокойный, Шанта, и он, значит, украшен всеми наилучшими качествами, потому что он следует наставлениям Писаний. Таковы качества садху святого человека, который описывает Капиладев в третьей песне Шримад Бхагаватам. А качества демона прямо противоположны. Если первое качество садху, то что он тикшева, способен терпеть какие-то вещи и неудобства, и кого-то там, сказать, как-то он снисходительно относится к каким-то вещам, это качество Бога. То есть мы знаем, что Кришна тоже его свойство снисходительно. Не будь он снисходительным, демонов бы не могло быть, правильно? Если бы, сказать, Хираньякашипу стал, первое, что делают демоны, они уничтожают святых. Это первое их действие. То есть это потому, что это конкурирующая фирма, это конкурирующее, так сказать, мировоззрение, которые могут все свое хозяйство распространить куда-то дальше. Поэтому демон так действует. То есть вот первое, что сделал Ленин, всех, так сказать, несколько там разумных, кто не с ним, значит, их всех в мясорубку. Все, значит, какие-то там священники, интеллигенты там какие-то поганые, которые не приняли советскую власть, дворяне там всякие, буржуи, в общем, все те, кто со мной не согласны, их надо или поставить такие очень жесткие условия, чтобы они там пикнуть не смели, вот, либо, так сказать, их в мясорубку, либо там, кто успел сбежать, там, эмигрировать, пускай бегут, да, вот, то есть это первый признак демона, нетерпимость к чужому мировоззрению. Кришна, несмотря на то, что он всех приглашает к себе, благодаря своему свойству вот этому снисходительности и терпимости, он терпит всех, он позволяет им быть этим демоном. Вот думаю, ну что же это так, Кришна такой либерализм непозволительный проявил. Вот. Не было бы демонов, так было бы хорошо. Демонизм как раз проявляется, демонизм является проявлением крайней формы неправильно использованной свободы. Когда человек как бы отходит от Бога, но можно отойти от Бога, скажем так, недалеко. Можно отойти от Бога и стать таким полубогом, что называется, или таким хорошим человеком, по меньшей мере. Быть не против, отойти от Бога, быть нечистым преданным, но, по меньшей мере, быть нормальным человеком. А можно отойти так далеко, что стать чистым демоном, асура-бхава, то есть обрести эту божественную, демоническую природу, асура-бхаву. Это асура-бхава, настроение асуров как раз в том-то, вот как оно сейчас и проявляется. Этот Хираньякашипу, он реально бесится, понимаете? Он смотрит на своего этого маленького 5-летнего сына, и у него все аж клокочет внутри от ярости, от этого всего негодования, что его собственный сын, его порождение, в жилах которого течет его кровь, фактически стал его идеологическим врагом. То есть для Хираньякашипу это невероятно. Это любому, конечно, неприятно, когда наши дети там куда-то там в другую сторону заезжают. Вот. Но какие-то вещи можно терпеть. В данном случае Хираньякашипу, он проявляет такой максимум нетерпимости. И поэтому Прабхупада в комментарии говорит, что Господь Чайтанья рекомендует преданным оставить вот, тяджа, он приводит в этот самый афоризм Чунаки Пандита, тяджа джуджана сам саргам. Тяджа обозначает отбросить, откажись. Дурджана, джана человек, дурджана плохие люди, дурные люди, материалисты. Сам саргам, то есть общение с ними, с дурджана, он говорит, тяджа отбросит, откажись от этого всего. И дальше он говорит, наоборот, баджа садху самагамам. То есть служи баджа, совершай баджан, служи кому? Садху самагамам. Служи в обществе садху святых людей. Это, он приводит такой афоризм. Это универсальное правило. Господь Чайтанья тоже один из его, так сказать, афоризмов. Асад санга тяга и вайшнава ачара. Что поведение вайшнава, вайшнава ачара состоит в том, что он асад санга тяга. Он отбрасывает тяга, что асад сангу. Санга это общение, асад отбрасывает общение с тем, что не вечно. То есть со всем тем, что является генератором временных ценностей. Со всем тем, что пропагандирует нам привязанности к временным вещам. Это называется асад. То есть, когда наше сознание, обладающее природой сад, вечностью, привязывается к тому, что по своей природе асад, оно само себя этой привязанностью обрекает на что? На страдания. Потому что, когда вечное привязано к временному, временное уйдет. И тот, кто вечный в состоянии иллюзии, говорит, ну, куда ж ты делся, там, или делась, там, или что, провалилась, там, пропала. То есть, вот эта вот привязанность вечной души к временным вещам, это порождает боль для живого существа. И когда это все происходит, получается, что как бы, под влиянием майи живое существо, там, глядя на что-то такое внешне, начинает так, это умиленно мурлыкать, как все здорово, как все замечательно, вот когда это входит в нашу жизнь. А когда это по какой-то причине уходит из нашей жизни, как правило, сопровождается неприятностями, болью, там, какими-то расстройствами чувств и так далее. Вот поэтому все то, что стимулирует привязанность к временным приходящим вещам, дающим боль нам, это называется асад. Вот. И вот общение с теми, кто прививает нам эти временные ценности, называется асад-санга. Асад-санга, то есть общение со всем тем, что порождает привязанность к временным вещам. И Господь Чайтанья сказал асад-санга-тьяга. То есть тьяга обозначает отбрось, или по меньшей мере тьяга, у нее есть такое значение внутренняя отрешенность, то есть не будь внутренне привязан к этим вещам, потому что реально мы не можем вот так вот просто все отодвинуть всех, всем соседям сказать, вообще отъезжайте, от вас тут дурно пахнет, вообще выселяйтесь отсюда, да? Сказано в шастрах, что нужно вас всех, это самое, подальше. Вот, то есть преданный терпелив, титикшева, и коруника, милостивый, то есть он пытается как-то дать им, поделиться с ними духовной природой, духовным вкусом, просадом их угощает, что-нибудь им там пытается духовное привить. Вот это его свойство. Он их терпит, титикшева, и в то же время проявляет к ним коруника, милость. И он не воспринимает их как врагов, аджата шатру. То есть шатру обозначает враг. Вот, аджата шатру обозначает, что он не считает, что у него есть враги. Он думает, что это просто ну, заблудшие люди, больные люди, поэтому они в состоянии болезни, ну, какие-то бредовые вещи говорят, как у человека, у которого лихорадка, он может какой-то бред нести в состоянии лихорадки. Вот. Точно так же люди, у которых высокая вот эта вот температура, много материальных желаний, это состояние бредовое. Знаете. И в этом состоянии бреда они несут всякую чушь. Ну. Вот. И преданный понимает, что на больного, как говорится, ну, как говорится, на дураков не обижаются. Да? Вот. Поэтому он с терпением, состраданием смотрит на них не как на врагов, а как на сильно обусловленных заблудших существ. Поэтому он аджата шатру, у него нет врагов, он не воспринимает их врагов. Вот. И он спокойный, шанта, умиротворенный, и он следует наставлениям Писаний, поэтому у него садху бушана. Бушана обозначает бушана украшение. Садху бушана обозначает, что он украшен всеми наилучшими качествами, потому что он следует священным писаниям. И когда человек следует священным писаниям, он приближается к Богу, и поэтому в нем вот эти вот все качества природные души начинают проступать, и он привлекательной личностью становится, всеми наилучшими качествами начинает обладать. Итак, вот эта самая большая аскеза – жить в окружении людей, у которых голова вообще в другую сторону развернута, совсем с другими ценностями. Вот, поэтому преданным рекомендуется, так сказать, жить с преданными вот, и оставить все это общение. Если по каким-то кармическим причинам до поры до времени это никак невозможно, то это, так сказать, аскеза, которую совершают преданные для Кришны. Как в Бхагавад-гите Кришна говорит, яд карош, яд ашнас, яд чухош, дас яд, яд тапас, если только он тебя, тат круша мадарпана. Он говорит, что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, что бы ты ни предлагал, ни отдавал, через какую бы аскезу ты ни проходил, сын Кунти, делай это как подношение мне. Мат арпана. Арпана обозначает подношение. Итак, есть аскезы какие-то, так сказать, которые мы принимаем добровольно, допустим, пост выкадыши, там что-то еще. Вот. А есть аскезы, которых мы хотели бы избежать, но они нам, скажем так, навязаны судьбой, точнее нашей собственной остаточной кармой. Вот. Мы не можем какую-то там на судьбу все это спирать, это все наша остаточная карма. И вот по каким-то причинам, допустим, мы вынуждены жить или общаться с людьми, у которых совсем другие ценности, вкусы и понятия. И это регулярно раздражает наш ум, потому что это очень аскетично. Вот. И все, что мы можем делать, это вот совершать Кришна, я терплю это все ради тебя. Это моя арпана тебе. То есть это мое подношение к тебе, что я как бы стараюсь проявить терпение. Не будет этих ситуаций, где же мы проявим-то такие качества, как терпеливее, чем дерево. Ну где? Это останется для нас абстрактной философией. Вот. Потому что я думаю, ну вот дерево, да, ну стоит, не повезло, ладно, так сказать, я-то не дерево, да. А что обозначает это качество? Тринада, пису, ничина, тарора, аписа, хишнана. То есть как же мы научимся, разовьем в себе вот эту вот титикшу, терпение, и станем терпеливее, чем дерево, как не через такие ситуации. Только так и никак иначе. Вот, поэтому для того, чтобы в нас все лучшие качества проявились, Кришна, да, такую, так сказать, аскезу нам создает. Что то, что обычно нас, скажем, раздражает и так далее, нужно просто относиться к этим вещам с терпением, с снисходительностью и с милосердием. Вот это и будет титикшева каруника. И не смотреть на этих людей, как на врагов, аджата шатра. Потому что обычное мышление наше таково. Ага, раз ты не так думаешь, как я, ты демон, ты враг вообще, так сказать. И начинаем сами себя как демоны вести. Преданный начинает вести себя как демон, нетерпимо. То есть это уже ошибка, это обозначает, что тест на терпимость, сострадание мы провалили, и на это качество аджата шатру. Вот поэтому стать садху – это не такая, в общем-то, простая затея. Вот. Мы знаем, как это было произведение Островского, как закалялась сталь. То есть его и в огонь, и, так сказать, в ледяную воду, и молотом, так сказать, по нему проходит, тогда эта сталь, она становится как сталь настоящая, когда и в огонь, и в воде, и молотом она получила, вот тогда она сталью становится. Вот поэтому нам тоже приходится, так сказать, пройти и огонь, и воду, и, так сказать, пройти через многие разные испытания, под пресс, что называется, тоже, так сказать, нас пускают иногда. Вот. Но это все нужно для того, чтобы в нас эти качества и проявились. Одно дело, мы тут сидим, все преданные, все хорошие, добрые, улыбаемся и обсуждаем. Да, это тикшева, коруника, асахридана. А попробуйте в реальности все эти качества. Вот только без этого всего пресса, огня, сказать, воды и прочего, прочего, ничего этого не выйдет. Поэтому все эти трудности материальной жизни необходимо воспринимать как то, что делает нас другими людьми, как говорят материалисты. То, что не убьет нас, то сделает сильнее. Вот, то есть эти необходимые трудности, когда мы их воспринимаем через духовное видение, через призму духовного знания, они закаляют нас, и они как раз вот эту вот духовную нашу природу проявляют. Благодаря этому как раз все то, что в нас есть лучшего, оно выходит наружу. Потому что какие-то ситуации, они с материальной точки зрения просто невозможны. Они просто невозможны. И смотришь и думаешь, как эта ситуация должна решиться внешними путями. И видишь, что вообще никак. Она никак внешне вообще не решается. И это все побуждает человека понять, что она решается только через вот эту вот активизацию внутреннего своего духовного ресурса. Только когда станешь садху, тогда Кришна скажет, экзамен сдан, препятствие убирается. Все. Вот. А пока мы, так сказать, не научились сознанием через все это перепрыгать, мы будем сбивать, знаете, эти многоборцы бегут, у них это препятствие, перепрыгивают они там через одно, через другое. Если недостаточно высоко подпрыгнуть, значит ударишься ногой об эту, и эту штуку повалишь, и ногу повредишь. Вот, то есть прыгай выше, то есть поднимай выше сознание. Это какие-то вещи, через которые можно перейти только сознанием. Только сознанием. Если я все это как будто рогом уперся, такие вот материальные, и все, и мы начинаем бодаться, кто кого. Ах, ты демон, ты сам демон, там, негодяй, а там никакой садху-санги, да, вообще одна сад-санга, что такое? Невозможно. То есть те вещи, которые не решаются на внешнем уровне, через них только один способ. Только через возвышенное сознание. То, что Кришна говорит, «Матчита асарва дурга нимат прасада Криши». Сосредоточь свой ум на мне, тогда по моей милости ты преодолеешь все препятствия, обусловленные жизнью. Без этого мы будем натыкаться, действуя просто в материальной плоскости, будем натыкаться на одни препятствия в этой материальной жизни. Вот. Поэтому мы видим, что даже такие великие святые, как Прохлад, они тоже прошли через серьезные испытания. Никому из нас такие испытания не выпали, никого из нас родители, так сказать, не собирались убить, и философию под это не подводили. Вот, поэтому мы видим, что Прохлад, он проявил все свои вот эти вот качества в весьма непростых обстоятельствах. Вот, поэтому мы должны относиться к тем трудностям, которые неизбежно возникают в нашей жизни, вот через такой же стойкостью и понимать, что для того, чтобы все эти испытания пройти, для этого нужно просто-напросто очистить свое сознание, и там проявятся все эти лучшие качества, тикшева, коруника и так далее. Хари Кришна. Вопросы?
Чтобы достичь этих качеств, то есть нужно как бы достичь духовного уровня, и тогда уже человек, естественно, будет как-то правильно, хорошо, не хотя бы там. А если вот на нашем уровне, когда вот это двойственное действие, вот эти наставления Нарада Муни, когда он говорил, вот Киштири, допустим, избавиться от злости, нужно не идти на поводу своих чувств. Это отождествление, то есть нужно быть решительным, если тебя тянет, но ты решительно, ты избавишься. Это там избавиться от страданий там, своего тела, ума, нужно заниматься там это. А штанга, вот эти наставления никак, вот в жизни практически, если можно, изучить и как бы принять там хорошие какие-то. Там еще
ну, это всех касается. То есть то, что Капила Дев эти качества декларирует, это как бы он просто их описывает, кто такой, рисует портрет садху. А как этих качеств достичь, понятное дело, вот то, что вы сказали, с этой 15 главы 7 песни Бхагавата, наставление цивилизованному человеку, Нарада Муни говорит, да, как избавиться от трех типов страданий, как сказать, наладить все, что называется, гармонизировать все вот эти вот отношения. Это рекомендации, которые универсальны для всех. Хочешь, чтобы тело и ум не беспокоили, правильно он говорит, что занимайся хатха-йогой, и тело и ум тебя, так сказать, успокоит, потому что ум впрямую связан с деятельностью пран, когда человек правильно сидит, асаны правильно дышит, ум начинает правильно работать, как бы у него такой естественный нормальный настрой в уме вырабатывается. С другими живыми существами не хочешь, так сказать, конфликтов, но и не провоцируй сам. Мы же сами часто тоже с своими как бы комментариями, взглядами, там, не поймешь чем, какими-то там репликами и прочими вещами, как бы целую такую волну, целое цунами, так сказать, порождаем, потом удивляемся, что нас там захлестнуло вообще. Вот, то есть, и точно так же по отношению к миру, говорит, что учись медитировать в трансе, и таким образом преодолеешь страдания типа адидайвика. То есть, как говорится, ну, море по колено станет человеку, когда он в другом сознании находится. Вот. И он там дальше говорит, что развивая гуну благости, особенно в сфере питания, человек может убедить сон. Вот. То есть наставление Нарады Муни — это кладезь вообще, работа на всю жизнь. Наставление работы над всеми этими вещами. Вот. И все работает, все прекрасно, так сказать, замечательно работает. Этим надо пользоваться.
А если мы вот, ну, видим, что кто-то из преданных, да, допустим, из наших хороших там, друзей проявляет вот такое демоническое сознание, совершает неправильные поступки, как мы себя должны в этом случае себя вести? Отстраниться и не обращать внимания, это с ним происходит, или пытаться как-то это изменить?
Преданный – это очень, с одной стороны, широкое понятие. Что любой, кто повторил однажды Хари Кришна, уже преданный, так мы говорим. С другой стороны, достаточно узкое понятие. То есть преданный — это человек, который всегда ставит себя в систему и не боится этого. У любого преданного должен быть учитель или наставник. Если у человека нет учителя или наставника, он еще не предан, в строгом смысле слова. И мы сидим все и думаем, как на него воздействовать? Отстраниться или сказать ему там: ай-яй-яй, ты смотри, да, в угол поставим или еще что-нибудь. Вот. То есть, в строгом смысле слова, таких вопросов не должно возникать, если человек является преданным. Обязательно, понимаете, вот, как бы мы привыкли мыслить вот с позиции своей вот этой вечной независимости и самостоятельности, что вот, что хочу вообще, то и делаю, то и говорю, то и думаю. Я преданный, задравший нос, гордый преданный, да. Вот. И вы мне тут слова не скажете. Вот мой духовный учитель мне сказал, а мой духовный учитель, он там где-то далеко путешествует, он есть. А кто тут вы мне можете быть? Ты, что ли, мой духовный учитель? Кто тут духовный учитель? И все. То есть человек, который с таким вот подходом, мы говорим, ну что, жизнь научит. Мы пытаемся, конечно, так сказать, смиренно, со смиренным сознанием сказать, что там, дорогой, уважаемый, ты правильно себя ведешь, это вызывает беспокойство у других людей, ты дискредитируешь преданных и так далее. Если он нормальный, он, может быть, воспримет это как голос от Кришны. Если он очень горд и говорит, кто тут имеет право мне наставления давать, то лучше всего отодвинуться. Вот. И когда этот человек почувствует, что вокруг него образовался некий вакуум, потому что кому хочется вообще общаться с человеком, который так себя, ну, по-хамски ведет, да? Вот. Тогда, может быть, он как-то так или иначе Кришна даст ему разум, он задумается, что что-то, может быть, он неправильно делает, и он как-то исправится. Вот. Но классическая схема такова, что преданный – это ученик. У ученика есть учитель. Всегда. Дикша-гуру далеко, а Тишикша-гуру должен быть рядом, понимаете? Вот, то есть преданный – это человек, который хочет меняться. Если для него преданность – это какое-то такое: «А, мне нравятся там ваши пирожки, ваши книжки, вот, я к вам, так сказать, записался». В общем, иногда тут довольно весело бывает. Вот, при этом я считаю, что я преданный, вот, но я не хочу меняться. Ну что это за преданность? Преданный – это человек, который встал на этот путь для того, чтобы измениться, для того, чтобы из какого-то такого независимого человека, который готов с любым там поспорить по любому поводу, он в любом, наоборот, старается услышать голос Кришны. Наверное, Кришна дает мне какой-то совет хороший через других преданных. То есть преданный – это не такая, как бы, вот, это не просто такая конфессиональная принадлежность. «А, я верю в Кришну, ну хорошо». Вот. Преданный – это человек, который хочет меняться. который готов принимать наставления, который понимает, что мое нынешнее состояние неудовлетворительно, он к себе относится достаточно самокритично, он видит свои недостатки, и поэтому наставление он воспринимает как то, что поможет ему от недостатков избавиться. Понимаете? Вот. А если он воспринимает наставление как вызов моему эго, что ты наставление даешь? В чем его преданность? В чем его ученичество? Вот. Поэтому здесь нужно сразу как бы разделять. Если человек бросает вызов и как-то так вот в штыки воспринимает добрый совет, нужно обращать на него внимание, отойти в сторону, как говорится. Можно попробовать через какого-то другого старшего преданного. Если он и другого старшего тоже откутболил, вот, тогда в принципе общество вайшнавов, оно может, как говорится, даже человеку сказать, не приходи сюда больше, потому что ты просишь беспокойства. Есть такое право. То есть, когда люди заходят слишком далеко в своих вот этих вот вещах, вот это, как говорится, excommunication, что называется, все. Человека из коммуны, из общины, что называется, выгоняет, отстраняет. Это серьезный подход. Иногда он практикуется, даже в ИСКОН такие вещи происходят, когда человек совсем, как говорится, слетает, у него там все, вот, и он начинает там какую-то ересь нести или вести себя каким-то совершенно непонятным образом, вот, то общество вайшнавов, оно может как бы попытаться помочь этому человеку. Если он вообще никуда, то мы говорим, извини, дорогой, но сюда тебе вход воспрещен вообще. И тогда, может быть, человек как-то уже обдумается.
Сейчас обсуждаем, что тикшава, терпение и терпимость является определением садху. А как следует понимать те случаи, когда между садху и при обществе садху возникают какие-то разногласия, скажем так, столкновения? Например, прошлый раз Мухамела, прошлый раз, когда была, и на садху, целая группа садху очень повздорила друг с другом, кто первый зайдет, да, в реку святую. Вот, ну, или можно другие примеры вот приводить, когда вот именно внутри общества садху возникает какое-то столкновение, то что нехватка этого качества, или как следует понимать?
В каком-то смысле, да. Опять же, потому что садху это не просто вот на ком написано садху, понимаете? А садху это тот, кто проявляет качество садху. Вот, то есть, понимаете, люди не могут мыслить вне ярлыков. Вот, допустим, тут как пару дней назад Сай-Баба отошел, так сказать, в мир иной. Да, что? Меня удивляет. Да, что-то у него там какая-то почка отказала у него. Вот, ну, уже старенький, 84 года. Вот. Короче, он отошел, Сай-Баба, и, ну, как бы, средства массовой информации, конечно, освещают события, да? Люди же не могут вне ярлыков мыслить. Пишут статья, допустим, там, умер духовный лидер Индии. То есть, кто его назначил духовным лидером Индии, я не знаю. Вот. Но каждому журналисту хочется, чтобы его статью прочитали, понимаете? Поэтому нужно назвать статью так, чтобы прочитали все. Вот это название такое должно быть, чтобы нельзя мимо него пройти, понимаете? И там напишут, что хотите вообще. То есть пресса это, они продадут любую безделицу, они только лозунг такой мощный сделают. То есть вот тот, кто умеет лозунги писать вообще, какие-то красивые названия, это как бы человек с хорошим таким рекламным мышлением. Вот, то есть он умеет продать пепел дьяволу вообще, что хотите. Вот он сделает такой дьявол, может мне пепла не хватает, если какой-то может особенный пепел вообще. То есть люди не могут мыслить вне ярлыков. И никто не назначал Сай-Бабу духовным лидером Индии, вот, но из газетных заголовков мы сделаем так, что там, или там выдающийся гуру, там, у которого там миллионы последователей, все, ну да, много последователей, никто не спорит. Вот, но, понимаете, вот эти вот ярлыки, вот это садху, вот это духовный лидер Индии, вот это гуру там и так далее, все. Это то, что люди как бы очень легко навешивают, так пух, приклеил стикер, бум-бум-бум, такой. Вот. А какое за этим всем качество, это же вопрос другой, понимаете? Поэтому, что мы говорим, конфликт в обществе садху или конфликт в обществе людей, которых пресса называет садху? И сразу все по-другому, понимаете? Конфликта в обществе садху не может быть, а конфликт в обществе людей, на которых пресса навешивала ярлык садху, может быть что угодно, понимаете? Поэтому о чем мы говорим? О чем мы говорим? А разногласия, нормальные разногласия были, есть и будут. И у Кришны разногласия, там садхарани регулярно возникают. Разногласия — это специя такая. Специя, понимаете? Вкус. Специи, они вкус дают. Знаете, вы чили едите ложками, не едите. Но иногда щепотку можно подсыпать. Для чего? Для вкуса, понимаете? Для интереса жизни. Ой, дайте забить чем-нибудь быстрее, понимаете? Вот потому что вкус такой особенный, понимаете? Иногда это очень здорово прошибает, так все сопли вылетают сразу от этого чили, понимаете? И другим способом никак, понимаете? Вот поэтому разные эмоции, они нужны для вот разных ментальных состояний, вот эти, вернее, как бы разные стимуляторы, в том числе какие-то там конфликты, что-то еще, они на поверхность определенные качества вызывают, понимаете? Да. Только про соседей христиан не надо, ладно? Вы все время говорите про соседей христиан, у меня уже это самое. Нет, все.
Да. А это самое. Вот такой вопрос. Мне вот непонятно. Вот там один из потомков Ману, где Ману живут, я так и не понял. Это самое. Он, Ревата, он устроился в бушующей пучине океана. Что имеется в виду? Построил там подземный подводный город. Это первое. И второе. И вот там сын последний, он Ревате дочь хотел выдать замуж за кого-то, не находя тут претендентов, пошел в брак на совет. И там прошло 27 четырех юг. И после этого он вернулся и нашел свое жилище пустым. 27 четырех юг, там все рассыпется. Это ж миллионы, миллионы лет. Вот, пожалуйста, чтобы мне так это...
Так вы уже все ответили на свои вопросы. Нет, первое, вы уже ответили, что нашел прибежище в бушующем океане. Ну как можно найти прибежище? То есть на волнах, что ли, он там катался или что? Виндсерфингом занимался или что?
То есть был построен город, да?
Ну что там написано? Я же не вижу цитату, что там написано. Я же с ваших слов. То есть если он нашел убежище в океане, значит в океане можно жить.
Почему?
Ну почему нельзя построить город в океане? В чем проблема? Я еще в детстве помню, там картинки видел, как там ученый город в океане строят там под водой, в чем проблема?
Да, но это сейчас технология. Там...
Ах, технология, раньше не было, да? Раньше бедные там, они ходили с этой самой, с палкой-копалкой, да? Червяков из земли выкапывали, а сейчас у нас технологии, да?
И еще, а как...
Ну, с городом разобрались или нет? Можно под землей город, под водой город построить, нет?
Это какая-то мистика.
Что значит мистика? Мистика это обозначает непонятное мне.
Да, вот мне непонятно, я сейчас стою.
Ну так вот, если кто там Ману построил, кто?
Нет,
про кого?
Один из сыновей Ману.
Один из сыновей Ману, ну практически, да? Кто такие Ману? Это люди, которые обладают очень большим могуществом. В чем проблема? Прочеты на дне озера там совершали аскезы долгое время. Почему? В чем проблема? То есть, естественно, что мы имеем дело с людьми другой цивилизации, другой культуры, других технологий, они могут сделать какие-то вещи. Вот. А что касается, какой там второй вопрос, что... Ну, он решил отдать свою дочь за кого-то и потом вернулся и все раз сыпал
да,
справ.
Пошел,
не, я понял, в чем вопрос, вопрос-то в чем, я не понял.
И тот посоветовал те претенденты, он улыбнулся, там проходило это, гадкавы пришли, пели ему. И пока они пили, там, где ты пребываешь, прошло 27-4
года. Ну и что?
А это самое, и те претенденты, которые были, давно ушли, и даже да. Ты их имена не знаешь.
Да.
Но вместе с тем, он когда вернулся, он нашел Баладева, я не пойму, а где Баладева, нигде предыдущий не указывал, что Баладева приходил, кроме как с Кришной, на это самое. А тут Баладева, он передал ее Ревати, отдал... То есть Господу Баладеву посоветовал Господу Брату.
Так юги ж прошли, эпохи, время ж прошло.
Но это же в этот...
Ревати это одна из жен этого самого Баларамы, да?
Да, Баларама. Ну, это самое. Но непонятно, Баларама же приходит, как правило, с Кришной же.
Так? Ну, правильно.
А в данном случае... Там ничего не понял, что про Кришну, про то,
что... Вы забыли один маленький принцип. Шрила Прабхупада пишет, что Шримад Бхагаватам излагает события не обязательно в хронологическом порядке. Понимаете? Если вы читаете учебник истории, там написано там, а вот в таком-то году началось, в таком-то году закончилось. Хронология — это как бы наша традиция излагать информацию так, историю. Пуран — это история, которая не обязательно в хронологическом порядке идет. Поэтому, если, скажем, у вас там в голове что-то перепутались все эти эпохи, это не так страшно, потому что здесь важно как бы суть события, а не хронология события, понимаете? Кто там во сколько там часов, минут или секунд что там сделал, да, это не существенно. Существенно, что было сделано, для чего было сделано и так далее, понимаете? То есть вы сейчас уцепились за элемент хронологии, а Прабхупада в самом начале Бхагаватам говорит, что Бхагаватам, это Пуран, это особый стиль изложения истории, где смысл не в хронологии, хотя она тоже там присутствует, хронология, вот, но она не является основополагающим принципом Пураны, понимаете?
Ну, в плане того, что как Баларама женился, он же, ну, вот в 10-й песне описывается, что он прибыл, гостил одного из царей, и тот отдал своих дочерей, частности, а здесь это или предыдущую, как сказать, предыдущее время, то есть Баладева сам не старик.
Может быть, это называется, как там, господи.
Или Санкаршан это называет Баладев.
Санкаршан это Баладев, естественно. Забыл этот термин санскритский. Короче говоря, различия по югам, то есть какие-то разные дни Брахмы, Калпа. Калпаведа называется. Калпаведа, то есть это отличие, одни и те же истории могут немножко в разных сюжетах проявляться в разные кальпы, в разные дни Брахмы. Все, на этом мы закончим, уже время вышло. Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупада ки джай.